Письмо второе к милорду Эдуарду. Да, милорд, с великой радостью подтверждаю, что сцена, произошедшая в Мейри, была переломом в моем безумстве и в моих бедах. Объяснения господина де Вольмара касательно состояния моего совершенно меня успокоили. Душа слишком слабо исцелилась, насколько то возможно для нее, и лучше уж печалиться, сожалея о воображаемом счастье, нежели непрестанно страшиться возможности преступления. С тех пор, как вернулся достойный господин де Вольмар, я уже без колебаний, называя его своим другом, дорогим мне именем, всю цену коего дали мне познать вы, милорд. И как же иначе должен я называть того, кто помогает мне возвратиться в лоно добродетели? Ныне в душе моей мир, как и в том приюте, где обитаю. Я уже не испытываю прежней неловкости и начинаю чувствовать себя как дома. Правда, я не распоряжаюсь тут по-хозяйски, но мне еще приятнее, чтоб на меня смотрели, как на близкого родного. Простота, равенство, царящее здесь, радует мою душу, трогает и вызывает во мне уважение. Целые дни я провожу между живым олицетворением разума и воплощенной добродетелью. Всегда общаюсь я со счастливыми супругами, их влияние постепенно действует на меня, и ныне сердце мое бьется в унисон с их сердцами, подобно тому, как голос наш усваивает интонации окружающих, с коими мы постоянно беседуем. Чудесный, уединенный уголок, очаровательное жилище. Чем дольше обитаешь в нем, тем оно милее сердцу. На первый взгляд, здесь как будто мало блеску, но трудно не полюбить этот дом сразу же, как познакомишься с ним. Госпожа де Вольмар с такой любовью исполняет свои благородные обязанности, так хочет сделать счастливыми и добрыми всех, кто служит предметом ее забот, мужа, детей, каждого гостя и каждого слугу, что это благотворно сказывается и на них. Всем мирном приюте не услышишь суматошных возгласов и суеты, шумных игр и громких взрывов хохота, зато везде тут найдешь довольные сердца и веселые лица. Если здесь иногда и проливают слезы, то лишь слезы умиления и радости. Мрачным заботам, унынью и скуке доступ сюда заказан так же, как и пороку и неизбежным его последствиям, угрызением совести. Что касается Юлии, то, если не считать ее тайной мучительной горести, о причинах кои я писал вам в прошлом письме, письмо сие так и не найдено, причина горести Юлии выяснится дальше. Она должна быть счастлива, все тут бесспорно сему способствует. Но, вопреки многочисленным к тому основаниям, тысячи женщин на ее месте пришли бы в отчаяние. Однообразная и уединенная жизнь была бы для них невыносима. Возня с детьми выводила бы их из терпения, забота о домашнем хозяйстве наскучили бы им, они не полюбили бы деревню, мудрость и благородство мужа, скупого на ласки, казались бы им недостаточным возмещением за его холодность и пожилой возраст. Его общество и сама его привязанность были бы для них тягостны. Они нашли бы ловкий способ держать его вдали от дома, желая жить на полной свободе, или же сами где-нибудь пропадали бы. Презирая семейные радости, они искали бы вдалеке опасных утех и чувствовали бы себя хорошо в своем собственном доме лишь тогда, когда стали бы в нем чужими. Надобно обладать здоровой душой, чтобы почувствовать прелесть уединения. Только хорошим людям приятно быть в кругу своей семьи и добровольно замкнуться в нем, и ежели есть на свете счастливая жизнь, то это бесспорно та жизнь, какую они ведут. Но орудие счастья — ничто для тех, кто не умеет пользоваться им, или что понимает, в чем истинное счастье, кто способен насладиться им. Ежели меня попросили бы определить, как в этом доме достигают счастья, Мне кажется, самым правильным было бы дать такой ответ. Здесь умеют жить, употребив это выражение не в том смысле, какое придают ему во Франции, где оно означает «прожигать жизнь», подчиняясь всем прихотям моды, а подразумевая иное – жить подлинно человеческой жизнью, для кое мы и рождены, той жизнью, о какой вы мне говорили, жизнью, пример коей вы подаете, жизнью, которая продлится и за ее земными пределами, ибо в день смерти нашей мы ее не утратим. Отец Юлии печется о благосостоянии своей семьи. Ведь у Юлии есть дети, их надлежит обеспечить средствами к существованию. Сие должно быть главной заботой человека, живущего в обществе, первостепенным его делом. Супруги Вольмар в равной мере заняты им. Вступая в брак, они выяснили размеры своего имущества, но их более интересовало, соответствует ли оно их нуждам, чем вообще достаточно ли оно для их звания. Убедившись, что любая почтенная семья могла бы удовлетвориться таким состоянием и не имея дурного мнения о своих детях, они не боятся, что тем окажется недостаточно родительского наследства. Поэтому они больше стараются улучшить свое хозяйство, чем расширить свои владения. Деньги свои они поместили более надежно, нежели прибыльно. Вместо того, чтобы приобретать землю, они подняли ценность имеющейся у них земли. Они хотят увеличить наследство, которое оставят детям единственным сокровищем, примером своего поведения. Правда, когда состояние не возрастает, оно может вследствие разных бедственных случайностей уменьшиться. Но ежели такого соображения достаточно для того, чтобы один раз увеличить имение, доколе же сей страх будет служить предлогом для того, чтобы непрестанно его расширять? Состояние придется разделить между несколькими детьми. Но разве они должны жить в праздности? Разве плоды собственных трудов не будут дополнением к полученной ими доли? При определении части, назначенной наследником, разве не должна входить в расчет их собственная предприимчивость? Под маской благоразумия прокладывает себе дорогу ненасытная алчность, судорожное стремление обеспечить себя от превратности и ведет к всему пороку. «Тщетны попытки, — говорит господин де Вольмар, — придать делам человеческим несвойственную им от природы прочность. Разум велит нам многое оставлять на волю случая. А уж если жизнь и достояние человека, невзирая на все его ухищрения, зависит от случая, то сущее безумие непрестанно мучит себя в настоящем, стремясь предотвратить возможные бедствия и неизбежные опасности в будущем. Господин де Вольмар решил принять лишь одну меру предосторожности, а именно прожить один год на свой капитал, не тратя доходов, и тогда в дальнейшем поступления всегда будут на год опережать расходы. Он полагает, что лучше немного уменьшить свой капитал, нежели без удержу гоняться за доходами. Такое уменьшение капитала десятикратно возмещено тем преимуществом, что благодаря ему не приходится при каких-либо превратностях прибегать к разорительным сделкам. Порядок и разумные правила заменяют господину де Вольмару бережливость, и то, что он тратит, обогащает его». Хозяева сего дома имеют состояние весьма скромное по понятиям светских людей о богатстве. Но, по сути дела, я не знаю людей, живущих в большем достатке, чем они. Абсолютного богатства не существует. Слово «богатство» означает лишь соотношение между желаниями богача и более чем достаточными возможностями удовлетворить таковые. Один бывает богат, имея какой-нибудь арпан земли, а другой беден, обладая грудами золота. Беспорядочность и прихоти пределов не имеют и порождают больше бедняков, нежели истинные нужды. В Клоране равновесие держится на такой основе, которая делает его незыблемым, а именно на совершеннейшем согласии супругов. На муже лежит обязанность получать доходы, жена ведает их расходованием, и согласие между супругами стало источником их богатства. В доме Вальмаров достаток, свобода и веселость сочетаются с порядком и аккуратностью, и сие поначалу меня поражало, ведь неприятной стороной хорошо поставленных домов надо считать царящую там атмосферу уныния и принужденности. Чрезмерная рачительность хозяев всегда немного отдает скупостью. Все вокруг них дышит стеснением. В неукоснительно строгом порядке там есть что-то, говорящее о рабстве, и сей дух переносится с трудом. Слуги исправно делают свое дело, но вид имеют недовольны и боязливы. Гостей принимают хорошо, но они с недоверием пользуются предоставленной им свободой. Ведь если чувствуется, что ты на каждом шагу нарушаешь какие-то правила, то ты не смеешь и пошевелиться, боясь показаться неделикатным. Чувствуется также, что родители там рабы, которые живут не для себя, а для наследства своих детей, забывая о том, что они не только родители, но и люди, и обязаны подавать детям пример достойной жизни и счастья, сочетаемого с благоразумием. А в Клоране следует более справедливым правилам. Здесь думают, что одна из главных обязанностей родителей заключается не только в том, чтобы у них в доме было весело и хорошо детям, но и в том, чтобы и самим родителям жизнь в доме была сладостная, дабы дети чувствовали, что такая жизнь дает счастье, и никогда у них не возникал бы соблазн искать счастье в образе жизни, противоположном родительскому. Одно из любимейших изречений господина де Вальмара, которое он повторяет чаще всего по поводу развлечений своей жены и ее кузины, гласит, что унылая и убогая жизнь отцов и матерей почти всегда бывает первопричиной беспутства их детей. Что касается Юлии, у нее нет иного указчика, кроме собственного сердца, указчика самого надежного. Она внемлет его советом без всяких опасений, делает все, что оно повелевает ей, и потому всегда поступает хорошо. Сердце ее требует многого, и никто лучше Юлии не умеет ценить радости жизни. Да и как же столь чувствительная душа осталась бы бесчувственной к удовольствиям? Наоборот, она их любит, она их ищет, она никогда не отказывается от удовольствий, какие ей больше всего нравятся. Сразу видно, что она умеет ими наслаждаться. Это не просто удовольствие, а удовольствие, созданное для Юлии. Она не пренебрегает ни своими удобствами, ни удобствами дорогих ей людей, то есть всех окружающих. Она не считает излишним ничего, что может способствовать благополучию разумных существ. Излишним она называет все, что служит лишь для показного блеска. Поэтому в ее доме вы найдете ту роскошь, что дает отраду чувствам, но не говорит об изнеженности и изысканности. Что касается великолепия и роскоши, отдающей тщеславием, то ее тут увидишь только в том, что сделано по вкусу отца, которому Юлия не могла перечить, да и тут всегда сказывается ее собственный вкус, стремление придать вещам не столько пышности и блеска, сколько изящества и тонкости. Когда я говорю ей, что в Париже и в Лондоне изобрели нынче способ мягче подвешивать кузов кареты, она сие одобряет. Но когда я говорю, до каких цен дошла теперь лакировка карет, она перестает интересоваться и спрашивает, становятся ли кареты более удобными от прекрасной лакировки. Ей кажется, будто я сильно преувеличиваю, говоря, что дверцы роскошных экипажей нынче украшают весьма дорогостоящей нескромной росписью, вместо изображения гербов, коими их когда-то расписывали. Оказывается, нынче седоку куда приятнее представить себя прохожему человеком дурных нравов, нежели человеком знатным. Особенно она возмутилась, когда узнала, что обычай этот вели и поддерживают женщины, и что от мужских экипажей женские кареты отличаются лишь тем, что роспись на них несколько более сладострастна. По сему поводу мне пришлось привести остроту вашего знаменитого друга, которую Юлия выслушала с неудовольствием. Однажды я был у него, когда ему показали двухместную карету такого сорта. Бросив взгляд на ее роспись, он тотчас пошел прочь, сказав хозяину экипажа: «Показывайте вашу карету придворным дамам, порядочный человек не решится ею пользоваться». Подобно тому, как первый шаг к добру — не делать зла, так и первый шаг к счастью — не страдать. Сии два правила, будучи восприняты людьми, сделали бы излишними многие предписания морали, и они любезны сердцу госпожи де Вольмар. Ко всякому злополучию, касается ли оно ее самой или других, она крайне чувствительна, и быть счастливой, видя кругом несчастных, для нее было бы так же нелегко, как нелегко для человека чистого всегда сохранять свою добродетель незапятнанной, живя среди порочных людей. Она совсем не обладает жалостью черствых людей, которые лишь отводят взор от тех страданий, кое они могли бы облегчить. Юлия сама ищет страдальцев, чтобы им помочь. Ее мучает не то, что она видит несчастных, а то, что на свете существуют несчастные. Для ее счастья надобно, чтобы она знала, что несчастных нет, по крайней мере, вокруг нее, ведь было бы безумием ставить свое счастье в зависимость от счастья всех людей. Она разузнает о нуждах своих соседей и так близко принимает их к сердцу, словно дело идет о ее собственных интересах. Она знает всех окрестных жителей и, так сказать, расширяет круг своей семьи, включая в него этих людей, и не жалеет никаких усилий, дабы избавить их от горя и страданий, коим подвержена жизнь человеческая. Милорд, я рад воспользоваться вашими уроками, но я уверен, вы простите мне мои восторги, за которые я себя уже не упрекаю, вы, несомненно, их разделяете. На свете нет и не будет второй Юлии. Провидение охраняло ее, все, что касается Юлии, не могло быть делом случая. Кажется, что небо послало ее на землю, дабы показать людям, как прекрасна может быть человеческая душа, и каким счастьем может она наслаждаться в безвестности частной жизни, не проявляя перед светом тех блистательных добродетелей, кои могли бы поднять ее выше обычного уровня, не зная славы, которая могла бы воздать ей должное. Ее грех, если даже признать, что она совершила грех, привел лишь к тому, что возросли ее душевные силы и мужество. Родители, друзья и слуги ее. Все, по счастью, как будто создано для того, чтобы любить ее и быть ею любимыми. Ее родина — единственная страна, где ей и подобало родиться. Простота, которая придает Юлии столько благородства, должна царить и вокруг нее. Для того, чтобы быть счастливой, ей надобно жить среди счастливых людей. Когда бы на свою беду она родилась в краю несчастного народа, который стонет под бременем угнетения и ведет безнадежную и бесплодную борьбу с пожирающей его нищетой, каждая жалоба угнетенных отравляла бы ей жизнь, всеобщее отчаяние удручало бы ее, и ее доброе сердце, разделяющее чужое горе и муки, непрестанно заставляло бы ее сочувствовать страданиям, кое она не может облегчить. А здесь, наоборот, все воодушевляет и поддерживает природную ее доброту. Ей не приходится оплакивать общественные бедствия, у нее нет перед глазами ужасной картины нищеты и отчаяния. Поселяне здесь зажиточны и более нуждаются в ее советах, нежели в ее благостыне. Близ Клорана есть селение, называющееся Мутрю, где община так богата, что могла бы содержать всех своих членов, если бы даже у них не имелось ни одной пяди собственной земли. Поэтому жители этого селения столь же надменны, как буржуа города Берна. Как жаль, что им не прислали какого-нибудь порядочного человека, который научил бы синдиков Мутрю быть более человеколюбивыми, а буржуа немного меньше чваницы. Мутрю — народное швейцарское название города Монтре на берегу Женевского озера. Ежели и найдется где-либо сирота, слишком еще юна для того, чтобы добывать себе хлеб насущный, или покинутая людьми вдова, страдающая втайне, или одинокий старец, лишившийся детей и не имеющий средств к существованию, ибо силы его с годами ослабели, Юлия не боится, что ее благодеяния станут для них тягостны, что из-за этого на бедняков возложат всякие повинности, освобождая от таковых влиятельных мошенников. Она делает добро с радостью, сознавая, что оно идет людям на пользу. Счастье, вкушаемое ею, широко распространяется вокруг нее. Во всех домах, куда она входит, вскоре воцаряется благополучие, подобное тому, которое видишь в ее собственном доме, ибо достаток — наименьший из благ, коим они обязаны ей. Вслед за ним из семьи в семью проникают согласие и добрые нравы. Когда она выходит из своего дома, глазам ее предстоят лишь приятные предметы. Возвратившись, она находит еще более сладостные предметы. Повсюду она видит то, что любезно ее сердцу, и эта душа, не знающая чувства любви к себе, научится любить себя в своих благодеяниях. Да, милорд, повторяю, все, что касается Юлии, не безразлично для добродетели. Ее прелесть, ее дарование, ее склонность, ее борьба, ее ошибки, ее раскаяние, ее дом, ее друзья, ее семья, ее горесть, ее радость и вся ее судьба говорят нам, что ее жизнь — образец единственный, коему немногие женщины захотят последовать, но коим против воли будут восхищаться». В здешних заботах о счастье ближнего мне более всего нравится то, что они всегда разумны и не имеют дурных последствий. Не всякому, кто хочет делать добро, это удается. Зачастую тот или иной, думая, что оказывает людям важные услуги, видит лишь то малое благо, какое они приносят, и не замечает их вреда. Госпожа де Вольмар обладает качеством редким у женщин, даже самых лучших, у нее же развившимся блестяще. Она тонко понимает, как надобно оказывать помощь, какие средства выбирать для этого, на каких людей изливать свою доброту. Тут она выработала себе известные правила и никогда от них не отступает. Она умеет и удовлетворить просьбу, и отказать так, чтобы в ее доброте не было слабости, а в отказе капризы. Тот, кто совершил в своей жизни дурное дело, может надеяться лишь на справедливость с ее стороны и на прощение, если он ее оскорбил, но пусть не ждет от нее ни милости, ни покровительства, ибо она предпочитает оказывать их более достойным людям. Однажды я слышал, как она довольно сухо отказала плохому человеку, который просил у нее о милости, зависевшей только от нее одной. «Желаю вам счастья», — сказала она ему, — «но способствовать ему не хочу, ибо, опасаюсь повредить другим, если мою помощь вы употребите во зло. На свете не так уж мало хороших людей, чтобы я обязана была заботиться о вас. Правда, подобная суровость весьма дорого ей стоит». И Юлии редко приходится к ней прибегать. Для нее закон считать хорошим каждого, пока не доказано, что он плохой человек. А ведь очень мало найдется плохих людей, которые не умеют ловко укрываться от разоблачений. Ее деятельная доброта совсем не похожа на ленивое милосердие богачей. Те деньгами откупаются от несчастных, отвергая их мольбы, и всегда вместо благодеяния, о коем их умоляют, только подают милостыню. Кошелек Юлии никак не назовешь неисчерпаемым, однако, став матерью семейства, она лучше умеет им пользоваться. Из всех видов помощи, коими можно облегчить участь несчастных, милостыня, по правде сказать, меньше всего стоит труда. К тому же эта помощь самая приходящая и наименее надежная. А Юлия вовсе не стремится отделаться от несчастных, но хочет быть им полезной. Не дает она также всем без разбора советов, не оказывает без разбора услуги, не зная хорошенько, воспользуется ли ими разумно и честно. Никогда не откажет она в покровительстве тому, кто действительно в нем нуждается и заслуживает его. Но людям беспокойным или честолюбивым, желающим возвыситься и выбиться из своего сословия, в котором им вовсе не так уж плохо живется, редко удается упросить ее вмешаться в их дела. Возделывать землю и жить ее плодами — это естественные условия существования человека. Одной из целей, которую ставил себе Руссо, создавая новую Элоизу, было предотвратить переселение сельских жителей в город.